Одо Азаттык радиосу жаңыра баштады Кыргызстанда. Таңкы саат 7. Саламатсызбы? 16 май дүйшөмбү күнкү таңкы уктурууларды баштайбыз. Прагадагы студияда Санжар Эралиев. Үркүн доорунда Кыргызстандын экономикалык чарбалык абалы кандай болгон? Падышалык Орусия Орто Азияны басып алгандан кийин кандай саясат жүргүзгөн?
1913 жылы Прижевальск менен Пишпек ооздорунун кыргыздар жашаган бөлүгүндө 2,5 000 дүкөн жана башка соода жайлары болгон. 20-чы кылымдын башынан тартып Петербург менен Москвага Кыргызстандан эт жибериле баштады.
Кыргыз илимпоздору тамеки таштоодогу эң арзандарыны чыгарышып, эми ал эл аралык деңгээлде колдонула баштады. Деги чылымды таштоо оңойбу? Сергек жашоо түрмөгүндө жооп издейбиз.
Өзүм бүгүн текшерсем, чекпеген убакта көңүл жакшы ачылыптыр, чеккенден кийин сразу кабак салынат. Настроение чектейт. Ошентип жүрүп, бир күн 8 марттын 99 жылы таштагам.
Баяндар топтому бир саамдан соң башталат. Ага чейин жаңылыктарга кулак төшөмүз. Йемендин Мукалла шаарында жекшемби күнү 25 кишинин өмүрүн кыйган жардырууга Ислам мамлекети экстремисттик тобу жоопкерчилик алды. Жергиликтүү булактар тараткан маалыматта курман болгондордун көбү полицияга жумушка орношуу аракетинде жүргөндөр экени айтылат. Ислам мамлекети экстремисттик тобунун АМАК деп аталган онлайн жаңылыктар агенттигинде өзүн жардырган адам шейит болгону тууралуу кабарланды. Жанкечти бомба байланган бел кур менен жардырууну ишке ашырган Мукалла шаары көптөн бери Аль-Каида тобунун согушкерлеринин борборуна айланган. Быйыл апрелде Йемен өкмөтү Бириккен Араб Эмирлигинин жардамында калаадан жоочуларды сүрүп чыгарган эле. Жалал-Абадта Хизбутчу деп шектелгендерден курал жарак табылды. Жалал-Абад облустук милициясы, улуттук коопсуздук кызматы жана облустук казыят биргелешип жүргүзгөн атайын операцияда Хизбут Тахрир уюмуна мүчө деп шектелген 5 кишинин үйү тинтүүгө алынып, курал жарактар табылды. Ички иштер министрлиги Азаттык радиосуна билдиргендей, 14 май күнү Жалал-Абад шаарындагы 5 үйгө тинтүү жүргүзүлгөн. Жыйынтыгында бир дана газ менен жарадар кылуучу тапанча, 16 калибрлүү 36 дана ок дары жана диний багыттагы адабияттар, баракчалар, дисктер табылган. Буюмдар азыр экспертизадан өткөрүлүүдө. Жалал-Абад шаарында быйыл жыл башынан бери 7 адам Хизбут Тахрир уюмунан чыкканын, бул топко адашып кирип калганын жарыялашкан. Хизбут Тахрир Кыргызстанда тыюу салынган уюмдардын бири болуп саналат. Расмий маалыматтарга караганда топтун активдүү мүчөлөрү Жалал-Абад облусунда басымдуулук кылышат. Москвада 3 кишинин жанын кыйган тажик жана Кавказ тектүү жарандардын мушташынан соң орус атка минерлери Борбор Азияга виза режимин киргизүү демилгесин көтөрө башташты. Полиция 14 май күнкү каргашынын чоо жайын иликтеп жатат. Анын жыйынтыгында мушташка катышкан тажикстандыктар Орусиядан депортацияланышы мүмкүн. Федерациялык кеңештин коопсуздук боюнча төрага орун басары Евгений Серебренников Борбор Азия мамлекеттерине, айрыкча Тажикстан менен Өзбекстанга виза режимин киргизүү зарылдыгын билдирди. 14 май күнү Москвадагы Хованский мүрзөсүндө тажик жана Кавказ тектүү жарандар арасында жапырт мушташ чыгып, 3 тажикстандык наут болгон. Оор жараат алган 14 киши ооруканада. Мушташта ок атуучу курал да колдонулган. Полиция 100 чукул кишини кармаганын Ички иштер министрлигинин Москва шаардык башкармалыгынын басма сөз катчысы Софья Хотина билдирген.
Сотрудники полиции задержали около 90 человек и доставили их в отдел полиции.
Полиция 90 ашуун адамды кармап суракка алып келди. Адам өлтүрүүгө шектелип, 3 киши тергелип жатат. Кармалгандардан ок атуучу куралдар табылды.
Күбөлөрдүн айтымында мушташка 500 адам катышкан, бирок полиция 200 киши салгылашканын билдирди. Алар тажикстандык мигранттар жана Түндүк Кавказ аймагынын тургундары. Мигранттар чечендик жана дагестандык жигиттер, алардан акча талап кылганын бербей коюшкандыктан 15 унада курал менен келип жаңжал салышканын белгилешүүдө. Маалыматтарга караганда адам өмүрүн кыйган мушташ катталган Хованский мүрзөсүндө 200 тажикстандык эмгектенет. Алар кабыр казып, таш кесип жана көрүстөндү тазалап акча табышат. Тажикстан менен Орусиянын ички иштер министрлери бул маселени телефондо сүйлөшүп, бирдиктүү иликтөөлөр башталды. Беларусь оппозициясы улуттук конгресс түздү. Минск шаарынын борборундагы Янки Купалы аянтында жекшембе күнү оппозициядагы активисттер жыйын өткөрүп, Беларусь улуттук конгресси түзүлгөнүн жарыялашты. Жыйынга 300 адам катышканын жергиликтүү булактар кабарлайт. Конгресс түзүүнүн максаты оппозициялык демократиялык күчтөрдү бириктирүү деп сыпатталды. Анын курамында президенттикке мурда талапкер болгондор Николай Статкевич жана Владимир Никляев, парламенттин мурунку төрагасы Станислав Шушкевич да бар. Улуттук конгресс түзүү сессиясы ачык асман алдында өттү. Уюштуруучулар жыйынды имаратта өткөрүүгө бийликтен уруксат ала албай коюшканын белгилешти. Баку менен Ереван ок атышпоо келишимин бузууда бири-бирин күнөөлөп жатат. Азербайжан бийлиги өткөн бир суткада армян аскерлери 120 ирет ок атышпоо келишимин бузганын билдирди. Коргоо министрлиги тараткан кабарда армян тарап ири калибрлүү пулемет колдонгону айтылат. Мурдараак Армениянын коргоо министрлиги Баку күчтөрү түндүк чыгыштагы чек ара аймагында курал колдонгонун маалымдаган. Азербайжандык снайпер аткан октон бир армян аскери жараат алганы кабарланган. Эки мамлекет ортосунда өзүн Тоолуу Карабах Республикасы деп атап алган аймакта 2 апрелде салгылаш күчөп, Армения колдогон жекчил топ менен Азербайжан аскерлери кагылышкан. Андан ондогон адам набыт кетип, 5 апрелде ок атышпоо келишимине кол коюлган. Бир айдан ашуун убакыттан бери Ереван менен Азербайжан тынчтык макулдашуусун бузду деп бири-бирин айыптап келет. Орусиянын спорт министри Виталий Мутко тыюу салынган препараттарды колдонгону үчүн лицензиясынан ажыратылган спортчуларга байланыштуу кечирим сурады. Британиянын Sunday Times гезити жарыялаган макалада Мутко орус спортунун таза болуусу үчүн колдон келген аракетин жасап жатканын билдирген. Бизди жана дүйнө элин алдоого аракет кылгандар мурдараак кармалбаган үчүн кечирим сурайбыз деген министр спортчулар жана тренерлер олуттуу катага жол койгонун белгилейт. Sunday Times басылмасы Мутко Орусиянын расмийлеринин допинг жаңжалына тиешеси бар же жок экени жөнүндө сөз кылбаганын жазды. Өткөн жумада АКШнын New York Times гезити ондогон орус спортчулары арасында Сочи Олимпиадасына катышкандар да тыюу салынган кызытма дарыларды колдонуп жүргөнү тууралуу макаланы жарыялаган болчу. Өзбекстанда футбол клубун колдоо үчүн мугалимдерден акча жыйналууда. Наманган облусунун Төрө Коргон районундагы мугалимдер Навбахар футбол клубун колдоо үчүн акча берүүгө мажбурланып жатышканын Азаттык радиосунун өзбек кызматына билдиришти. Райондогу эки мектептин мугалимдери бышыктаган кабарга ылайык, акимчилик бардык окутуучуларга 15,000 сумга чейин салык салган. Бул сумма 5 АКШ долларына жакын. Арызда белгиленгендей, мугалимдерден алынган каражат футбол клубу үчүн курулуп жаткан атайын стадионго жумшалат. Аталган футбол командасы үчүн курула баштаган стадионго бюджеттик мекемелерден мажбурлап акча жыйналып жатканы жөнүндө мурда да кабарланган болчу. Бийлик тарап буга комментарий бере элек. 1974-жылы түзүлгөн Абахар футбол клубу Наманган облусунун командасы эсептелет. 1992-жылдан бери өлкөнүн жогорку лигасында ойнойт. Ушул жана башка кабарлар Азаттык Чекит KG сайтында кеңири жазылган. Кол телефондогу дерегибиз Азаттык Чекит Моби, ал эми орусча сайтыбыз Рус Чекит Азаттык Чекит KG. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз, эми бүгүнгө күтүлүп жаткан аба ырайын тыңдаңыз. Синоптиктер ушул күндөрү туруксуз аба ырайына байланыштуу тоолуу аймактарда сел коркунучу бар экенин эскертүүдө. Каналдарда суунун деңгээли көтөрүлөт. Бүгүн көпчүлүк аймактарда жаан жаап күн күркүрөйт, тоолорго кар түшөт. Бийик тоолуу аймактардагы жолдор тайгак болушу мүмкүн. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9, айрым жерлерде 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүй өрөөнүндө түнкүсүн 17-22, Талас жергесинде 15-20, Ош жана Жалал Абад аймактарында 20-25 градус жылуу болот. Баткен облусунда 18-23, Ысык Көл дубанында 14-19, Нарын облусунда 15-20 градуска чейин абанын табы көтөрүлөт. Бишкек шаарында жаан жаап күн күркүрөйт, абанын температурасы 22 градуска чейин жогорулайт. 20-чы кылымдын башы жана 1916-жылкы кыргыздарды Кашкарга тозуткан үркүн алдындагы Кыргызстандын чарбалык экономикалык абалы кандай болгон? Падышалык Орусия Орто Азия чөлкөмүн басып алгандан кийин бул жерде кандай саясат жүргүзгөн? Кесиптешим Намирбек Азам уулу ушул суроолор камтылган баянды даярдаган. Кулак төшөңүз.
Кыргыздардын үркүн алдындагы чарбалык жашоосу тууралуу кеп кылганда, бүгүнкү Кыргызстандын аймагында 20-чы кылымдын башында өкүм сүргөн соода экономикалык мамилелерге сөзсүз токтолуу керек. Анан да кыргыздардын турмушун Орто Азия элдеринен бөлүп кароо мүмкүн эмес. Себеби ал кезде чөлкөмдөгү элдер арасындагы карым катнаш азыркыдан алда канча ургаалдуу жана тыкыс болгон. Элдер арасындагы экономикалык катнаш соода менен мүнөздөлөт. Бул жагынан алганда 20-чы кылымдын башында Кыргызстандын түндүк бөлүгү Олуяата, Верный, Пишпек, Пржевальск аркылуу ал жагы Ортолук Россия жана Сибирь менен Ташкенге чейин, ошондой эле Кашкарга чейин соода жүргүзгөн. Ички эң маанилүү почта жолу Пишпек Каракол тракты жана Көт Малды Нарын тракты болгон. Пишпек Каракол жолундагы 14 бекетте соодагерлер менен жолоочулар эс алып, аттарын алмаштырып, уккан көргөндөрүн бөлүшүп турган.
Талас Чийборунун Фергана районунан Олуяата ат башы жарманкада аркылуу сатышса, анан кийин же болбосо айдап жазы деп коет, өзгөнүн башындагы Көгар, Чаңгырташ, Кең Кол, Каргыз сыяктуу таасуулар менен Фергана районунда айдап сатып турушкан. Ал эми чет жака саткандайын ала турган болсок, Кашкар тарапка ат башыдан Торугат аркылуу, Фергана оштон болсо Эркештен аркылуу соода кылышкан.
Түштүк Кыргызстан Ортолук Россияга Кокон, Ходжент, Ташкент аркылуу каттаган. Кокон Ош, Кокон Наманган, Анжиян Ош ортосунда почта каттап турган. Орус падышалыгы Кыргызстанды басып алып, өз колониясына айланткандан кийинки соода экономикалык мамилелердин абалы профессор Ташманбет Кенесариевдин айтымында оторчулардын кызыкчылыгына багынкы болгон.
Биринчиден Кыргызстан Орусиянын колониясы болчу да. Муну типтүү колония деп атап жүрөбүз. Ар кандай метрополия колониянын бири ар тарап төнүгүп кетишин каалабайт. Ал метрополиянын кызыкчылыгын канааттандыра турган гана абалга жеткенге чейин гана өмтүрөт, андан ары өмтүрбөйт да. Ошондуктан Кыргызстандагы Орусиянын колониясы катары Орусиянын өнөр жайын, Орусиянын ошол мезгилдеги соода саясатын, ошонун талаптарын канааттандырган деңгээлге гана чейин өмтүргөн да. Ошондуктан муну бир жактуу өмтүрүү деп гана айтыш керек.
Ал кезде кыргыздар негизинен ат, түйө, эшекке жүктөп соода кылган. Ташкенге каттаган кыргыз соодагерлери жөнүндө Ал Токумбаевдин Солдат Элек повестинде да баяндалат. 1913 жылы Пржевальск менен Пишпек ооздорунун кыргыздар жашаган бөлүгүндө 2500 дүкөн жана башка соода жайлары болгон. 1915 жылы Анжианды Жалал-Абад менен бириктирген темир жол пайдаланууга берилген. Бул арийне Жалал-Абадтын экономикалык маанисин көтөргөн. 20-чы кылымдын башынан тартып Петербург менен Москвага Кыргызстандан эт жибериле баштайт. Мисалы 1906 жылы Петербург менен Москвага 99322 баш мал жөнөтүлсө, 1912 жылы 142862 баш мал жөнөтүлгөн. Андан тышкары тери, булгаары, койдун жүнү, эчкинин тыбыты, жылкынын жалы ташылган. Дюршмит деген германиялык ишкердин фирмасы Орусиянын Европа бөлүгүнө кой жана бодо малдын ичеги карындарын ташыган. Ошто, Пишпекте, Пржевальскте жана Токмокто анын заводдору болгон. Түштүктөн болсо Орусия тарапка пахта жана пахта майы ташылган. Нарында жашаган Нежиров деген орус Германияга жыл сайын керевен-керевен 50 кийик жана башка айбанаттарды жөнөтүп турган. Бул ишкер совет бийлигинин алгачкы жылдары кызылдар тарабынан үй бүлөсү менен түгөл атылып кеткен.
Өнөр жай деп айтканда эки бир принципиалдуу маселени караш керек. Биринчиден ошол Орусиянын метрополиянын кызыкчылыгын канааттандырган өнөр жайды бул жерге уюштурган. Экинчиден ал жерде, ал өнөр жайында сөзсүз түрдө тышкы капиталды киргизүү болгон эмес, меркантилдик саясат болгондо чет өлкөнүн мисалы үчүн француздар, башкалар кызыккан бул жерге, бирок алар киргизбей койгон дагы. Эгер ошо орустардын ичинен анча мынча гана ошого катышып калган болсо, атайын чечим менен гана киргизген. Мына мисалы үчүн таш көмүр кенилде боюнча франциялык Леват деген кишинин 1906 жылы чыгарган ошол бир концерни коому ошол Фергана өрөөнө кирет. Ошондой эле Түркүстандагы өнөр жайын боюнча акционердик бир коом түзүлөт, Назаров ИК деген. Бул 1900 жыл. Назаров деген бул өзү орус киши, ошолордун ошонун катышуусу менен гана түзүлгөн. Мына ушул экөө гана ошол тиги Фергана өрөөндө Кыргызстандын чөлкөмдөрүндө аракеттенген десе болот. Булар ошол негизинен ошол сүлүктү таш же кызыл кыян көмүргенин иштеткен да.
Бирок да чет элдик капитал менен чогуу түзүлгөн товариществолор сүлүктү менен кызыл кыяда көмүр, майлы сууда мунай казган. Ошондой эле Баткен аймагындагы байыркы Канигут күмүш кенин иштеткен. Чаабай, Улутоо, Айдеркен сымап кендери геологиялык жактан чалгындалган.
Шормонов, Сидоров дегендер 60 жылдары издеген Кыргызстандын өктөбүр төңкөрүшүнө чейинки өнөр жайын издешкен. Ошол ошолордун маалыматы анан кийинки чыккан такталган архивдик маалыматтарды караганда 1913 жылы Кыргызстанда болгону 32 ишкана болуптур да. 32 ишкана, ал ошо 16 киши иштесе бир ишканада. Ошону ишкана деп эстеген да. Ошолордон ичинен эң чоңу мына 7 таш көмүр кени 1000 адам иштеген. 2 нефти өндүрүүчү ишкана, 2 пахта завод, 7 жүндү жуучу заводдор, 2 тери заводу, 2 май чыгаруучу завод, 2 пиво кайнатуучу завод. Анан 5 жанагы тегирмен болуп, баардыгы бириге ошо примерно бир 2000 адамга жакын иш менен камсыз кылган. Кыргызстан боюнча 32 ишкана болгон. Ошолордун негизги бөлүгү Бишкекте, анан Ошто, Кызыл Кыя сүлүктүдө, анан кийин ошол Караколдо, анан Токмокто анча мынча бар. Калган жерлерде болгон эмес сынымында.
Сиздер үркүн алдындагы кыргыздардын экономикалык абалына арналган берүүнү угуп жатасыздар. Совет заманына чейин Кыргызстандагы эң ири өнөр жайышканалары түштүктө жайгашкан. Ташманбет Кенесариевдин айтымында Кызыл Кыяда 598 жумушчу, Сүлүктүдө 207 жумушчу иштеген. Бул эки шаарга падышалык бийлик саясий сүргүндөрдү да айдаган. Ош шаарындагы ири ишканалардын бири пиво кайнатуучу завод болгон. Анда 84 жумушчу эмгектенген. Кара сууда жана Аравандагы пахта тазалоочу заводдун ээси Дряхлов деген орус болгон. Тери иштетүүчү, жүн тазалоочу жана сүт азыктарын иштетүүчү ишканалар негизинен Кыргызстандын түндүк аймактарында жайгашкан. Алардын ирилери Пржевальскийдеги жүн тазалоочу заводдо 235 жумушчу, Токмоктогуда 100 жумушчу эмгектенген. Деги эле орус искерлери менен көпөстөрү түштүктө жана чүйрөөндө активдүү болушса, Пржевальскте алар менен татар көпөстөрү атаандашып турган. Андай бай көпөстөрдүн бири Чыңгыз Айтматовдун тай атасы Хамза Абдуллаев эле.
Чыңгыз Айтматовдун апасы Нагиманын үй бүлөсү жөнүндө айтып кетсек болот. Анын Нагиманын атасы Хамза Абдуллаев деген кезегинде Казандан келип, бул кыргыздардын арасында көбүнчө мындай кезимен сатып жайлоолордо жүрүп, кийинчерээк ошо Караколго жайлашып, анан туугандарын чакырып, бул жерде ошол бир береки кыргызстандык болуп калгандагы Хамза Абдуллаев деген киши. Бул өзү кийин байып, анан белгилүү бир көпөс, ошондой эле билимдүү, анан мындай кайрымдуулук кылган адам болгон экен. Ошонун бир туугандары болушуп алып, булар көл боюнда түрдүү буюмдар саткан соода тармактарды уюштурушкан экен. Мисалы, ошол Абдуллаевдердин тери заводунун буюмдарын Кыргызстанда гана эмес, Орто Азияда, артык Орусияда дагы сата баштагандыгы жөнүндө булактарда маалым.
19-кылымдын экинчи жарымында падышалык бийлик Екатерина заманынан жашап келеткан диний азчылыктарга карата болгон саясатын өзгөрткөндөн кийин империянын Европа бөлүгүнөн качкан немис менониттердин бир тобу Талас өрөөнүнө келип башпайынык табат. Диний ишенимине байланыштуу аскерде кызмат кылуудан баш тарткан немистерди Орто Азияга Түркстандын генерал губернатору теген немес Кауфман чакырган жана аскерий милдеттен куткарган. Кыргызстандын аймагындагы биринчи илимий иштерди ошол Таласта отурукташкан немис келгиндери жүргүзгөн, дейт тарыхчы Ташманбет Кененсариев.
Алар Орлова, Романовка, Николайполе, Андреевка жана Владимировка деген кыштактар болгон. Анан совет заманы кулаганга чейин бул Таласта көп нерселерди уюштурушуп булар. Айрыкча кыргыздардын эсине калганы булардын ала уйлары, өтө сүттү көп берген, этти көп берген ала уйлар жөнүндө мына ошолор алып келген экен. Алар уйдун тукумун асылдандырышып, анын эң негизгиси меланиттер сүт азыктарын иштетип ошол талаштын өзүндө эле быштак чыгарыш жана башка ишканаларды ачып булардын ошо быштактары ташкентте атүгүл москвага чейин сатылып тургандыгы жөнүндө маалыматтар бар.
Уторчулук мезгилинде кыргыздарга катар жергиликтүү өзбек жана дунгандардын арасынан да орус жана татар көпөстөр менен атаандашып мал сатууга ык койгон соодагерлер болгон.
15-жылкы транзиттик мал сатуучу соодага аралашкан 50 кыргыз, 75 өзбек, уйгур, 20 дунган жана 13 орус адамы жөнүндө ушундай бир маалымат табылган.
Профессор Кенен Сариев падышалык Россиянын Орто Азия чөлкөмүндөгү экономикалык саясаты орусташтыруу деген чоң максатка кызмат кылганын баса белгилейт.
Эми Орусиянын колониал саясаты эң негизги маселе бүткүл бардык экономикалык, административдик, келгиндер саясаты, соода саясаты, өнөр жай саясаты баардыгы биригип эң негизги принцип болгон бул орусташтыруу деген чоң принципке барып ошого айландырылганда ошого жооп бердирилген ошол баардыгы биригип. Анткени Орусиянын колониялары Батыш Европанын колонияларынан айырмаланып бул жерде Орусиянын метрополиясы чөлкөмдөрү чет жакалар менен мындай уланып кеткен да ортосунда бир океан же тогуркасы жок. Ошондуктан орустар биринчи күндөн баштап эле бул Туркестанды, Сибирди баардыгын кийин акырындык менен ушул чыныгы орус чөлкөмүнө айландырыш деген стратегиялык максат койгон да. Ошондуктан булар бул жерлердин баарын Русский Туркестан деп атаган. Анан мына кийин советтик мезгилинде, мына азыркы мезгилде көрүп турбайсыз, бүт тиги ыраакы чыгыш, Уралдан баштап чыгыштан баардыгы мурунку убактарда башка бир эле элдер болсо, чет жака болсо, азыр чыныгы Орусия болуп калды да. Так ошондой эле максат Кыргызстан үчүн да коюлган да. Демек ошол баардык административдик, экономикалык, келгин саясат, соода саясаты, өнөр жай саясат баардыгы биригип орусташтыруу деген чоң принципке ылайыкташтырылган, ошонун айланасында уюштурулган да. Ушуну айтып коюш керек.
Падыша Николай II 1904-жылы Жетисуу областынын аскер губернаторунун келгиндерди жайгаштыруу боюнча отчетуна бул аймакты колонизациялоону көшөрө алга жылдыруу керек деп резолюция жазган. Кыргызстан түндүк бөлүгү ал кезде административдик жактан Жетисуу областына карачу. Алдагыдай саясаттын негизинде 1917-жылга чейин Орто Азияга Россиянын Европа бөлүгүнөн 1.5 миллиондой адам көчүрүлгөн. Жыйырманчы кылымдын башындагы же 1916-жылкы үркүн алдындагы кыргыздардын экономикалык абалына арналган берүүнү Амирбек Азам уулу даярдады.
Бир нече ай мурун Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясынын проректору профессор Нурлан Биримкулов баштаган илимпоздор тобу чылымды таштоодо эң арзандарына эл аралык деңгээлде таасирдүү экенин далилдеп чыккан. Тамеки тартуунун зыяны тууралуу көп эле айтылып келет, бирок аны таштагандан кийин организмде кандай өзгөрүүлөр болот? Тамекини таштоого эрк жетпесе дары жардамга келеби? Кесиптешим Бактыгүл Чыныбаева Сергек жашоо түрмөгүнүн бул чыгарылышын ушул темага арнады.
Чылымды таштары менен организмде 20 мүнөттөн кийин эле жакшы жакка өзгөрүүлөр башталат. Бүгүн биз сиздерге тамекини тартууну токтоткондон кийин 15 жылдын ичинде адам денесинде боло турган кубулуштар тууралуу жана бул жаман адатты таштоодо кыргыз окумуштуулары жасаган жаңы ийгиликтерди айтып беребиз. Жолдош Карыя тамекини 13 жашынан баштап тартып келет. Анын айынан кызыл өңгөчтүн залалдуу шишигине да кабылган. Операция болгонуна карабай, чылымдын зыян экенин билип турса да, азыр бир күндө бир куту тартат.
Тамакинин пайдасын эмне таптым? Тамагыман операция болдум. Операция тамакиден папиллома. Баралап кышаякты чыгарттырбай оорун. Тамакты кысып, анан кишини өлтүрөт. Аракет кылып атам, тамакты таштайын деп. Мурун 2 пачка. Операциядан кийин өзүмдү коркутуп, өлөсүң деп жашаны көр деп эми аракет кылып атам, баары бир 1 пачка чегип жүрөм бир күндө.
Жолдош карыя эми тамекине таштай албастыгын билдирет. Ал эми дагы бир каарманыбыз Кылыч 5-6 жыл тартып жүргөн чылымын бир күндө эле таштап койгон.
Бир 3 пачкага чейин тартып аттым бир күндө. Өзүмчө ден соолукка байланыштуу бул жерден чыккым келип, өзүм бир күн текшерсем, чекпеген убакта көңүл жакшы ачылып жүрөт, чеккенден кийин сразу кабак талынат. Настроение түшөт дегенде. Ошентип жүрүп бир күн 8 март күнү 99 жылы таштагам. Ошондон таптакыр тартпадым. Тамек тартпагандан кийин жеңил кайсы учур болсо дагы жеңил жүрүп биринчиден, экинчиден тамекинин жытына көңүл айланып баштады.
Былтыр Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясынын проректору профессор Нурлан Бримкулов баштаган илимпоздор тобу чылымды таштоодо эң арзан дарыны эл аралык деңгээлде таасирдүү экенин далилдеп чыккан. Алардын иликтөөсү Австралияда чыккан илимий журналга жарыяланып, батыш окумуштуулары мурдагы эстерден чыккан Табекс же Ситизин таблеткасы чылымды таштоодогу эң арзан дары катары кабылдашканын Бримкулов азаттыкка айтып берди.
Ну, Болгария биздин досторубуз болуп, ошо Болгариядан уже где-то 40 жылдан ашып кетти. Алып жүргөн просто эми эффекти барбы жокпу деп специальный изилдөөлөр өткөзгөн жок болчу да мурда. Анан кийин ошо биздин ишибиз биринчи иш болуп калып, а бизден кийин уже тигилердин да вниманиясы бияка бурулуп, азыр ошону 10-15 статья чыкты. Чын эле эффектиси бар экен, анан өтө эле арзан болгондуктан кийин эмне үчүн буну колдонбойбуз деп давайте бизден да регистрациядан өткөзүш керек, колдонуш керек деп Америкадан эмелер чыгып атат да, публикациялар. Биринчиден ар бир 2 саатта баштайбыз биринчи күн. Где-то 3 күн ошондо ичет, анан кийин 3-чү күнү тамекини тыштайт, анан таблеткасын каждый день где-то 4 таблетка, 3 таблетка, 2 таблетка деп где-то 20 күнгө созот да. Анан ошо 20 күндүн ичинде тамеки тыштоонун таасирлерин азайтып, ну, жеңилдетет да.
Биз бул ирет чылымды таштоо менен аны таштагандан кийин адам саламаттыгына болуучу кууштар тууралуу сөз кылып жатабыз. Эми таштагандан кийин адам денеси кандай өзгөрөт деген суроого жооп издеп көрдүк. Healthline аттуу чылымды таштоого багытталган коом атайын иликтөө жүргүзүп, тамекини таштагандан кийинки 20 мүнөттөн тарта 15 жылдык убакыттын ичинде адам саламаттыгында болгон кууштарды жазган. 20 мүнөттөн кийин тамекини таштоонун таасири дароо эле билинет. 20 мүнөттөн кийин сиздин жүрөк кагышыңыз нормалдуу болуп калат. 2 сааттан кийин чылымы жок жашаган 2 сааттын ичинде кан басымыңыз жакшыра баштайт. Кандагы никотиндин чыгуу процесси дал ушул 2 сааттан кийин башталгандыктан кан айланууңуз жакшырып, манжаларыңыздын учунан жылуулукту сезе баштайсыз. Бирок денеңиз салмакташып, ачууңуз келип, уйкуңуз бузулуп, табетиңиз ачылып, тамакты көп жеп баштайсыз. 12 сааттан кийин чылымдын курамындагы көмүр ысы жүрөккө терс таасир этип, кан айланууну басаңдатат. Тамекиден баш тарткандан 12 саат өткөндөн кийин денедеги көмүр ысынын көлөмү азайып, кан басым толуккандуу болуп калат. 24 сааттан кийин коронардык артерия оорусуна чалдыгы коркунучу чылым тарткандарда 70 эсе жогору болот. Чылымсыз өткөн бир сутканын ичинде сиздин жыт, табит сезимдериңиз калыбына келе баштайт. Өзүңүздү жеңил сезип, жүрөктүн иштөөсү жакшырат. 48 саат чылымды чекпей койсоңуз, нервтериңиз жакшырып, тамакка табит ачылат жана маанай көтөрүлөт. 3 күндөн кийин никотин толугу менен денеден чыгат. Дал ушул учурда адам кыйналышы ыктымал, баш ооруп, мурун бүтөт, тердеп, ачууланып, депрессия башталат. Мына ушул учурдан өтүп кетсеңиз, эркиңиздин бекем экенин далилдейсиз. Чылымга кеткен акчаны башка пайдалуу нерсеге жумшап, өзүңүздү жакшы нерселерге шыктандырыңыз. 2-3 аптадан кийин кыйынчылыктардын баары артта калып, дене тарбия көнүгүүлөрүн оңой аткарып, кыймылыңыз тездейт. Кан айлануу мыкты деңгээлге чыгып, өпкө тазара баштайт. Дем алуу жакшырат. Чылымды жаңы таштагандагы кыйынчылыктар дал ушул учурда жоголот. Бир айдан 9 айга чейинки убакыттын ичинде өпкөдөгү клеткалар кайра жаңырып, өпкө толугу менен тазарат. Чылымсыз өткөн 1 жылдан кийин жүрөк ооруга чалдыгы коркунучу жарым эсеге азаят. 5 жылдан кийин болсо чылым тартып жүргөндө кан тамырга кирген уулуу заттар аларды тарытып, инсульт коркунучун көбөйткөн. Убакыттын өтүшү менен чылымсыз 5 жылдын ичинде кан тамырлар кадимкидей калыбына келип, инсультка чалдыкпоо мүмкүнчүлүгүңүз чылым тартпай жүргөн адамга барабар болуп калат. 10 жылдан кийин чылым тарткандарда ооз көңдөйү, кекирте, кызыл өңгөч, өпкө, бөйрөк, жыныс бездеринин рак ооруларына чалдыгуусу абдан жогору көрсөткүчтө. Чылымды таштагандан 10 жыл өтсө, анда дал ушул ооруга чалдыкпоо кепилдигиңиз 100% чейин өсөт. 15 жылдан кийин жүрөк, рак ооруларына чалдыкпоо мүмкүнчүлүгүңүз өмүр бою чылым тартпаган адамга барабар даражага чыгат. Кымбаттуу угарман, эгер сиз чылым тартсаңыз, мына дал ушул берүүдөн кийин ойлоносуз деп ишенели. Баса чылымды таштоо психологиялык чоң эрикти талап кылат дешет адистер. Ушуну менен Азаттык радиосунун Сергек жашоо берүүсү аяктады. Аны мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Оорубаңыздар.
Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосун тыңдадыңыз. Прагадагы студияда мен Санжар Эралиев иштедим. Бүгүнкү башталган күн жакшылыктарга бай болсун. Саламатта туруңуз.
Перекрёсток на радио Азаттык. Программа о важных событиях за неделю.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радиостанция «Азаттык», программа «Перекресток», бишкекской студии. Для вас работаю я, Шавкат Тургаев. Сегодня мы подведем в нашем эфире затянувшуюся историю с избранием Төрага Жогорку Кенеши. Парламент Кыргызстана более 2 недель работал без спикера. И на днях Төрага Жогорку Кенеши избран Чыныбай Турсунбеков от фракции СДПК. Поговорим об этом, а также поговорим и о развитии парламентаризма в Кыргызской республике. Сегодня мы пригласили гостей, специальных, которых я с удовольствием хочу представить. Это депутат Жогорку Кенеши от фракции «Өнүгүү Прогресс» Исхак Масалиев, депутат Жогорку Кенеши от фракции СДПК Марат Аманкулов и политолог, независимый эксперт в области госрегулирования Аида Алымбаева. Здравствуйте, уважаемые гости.
Здравствуйте.
Ну, начнем, наверное, с того, что вот сделаем немножко предысторию. Сначала на пост Төрага претендовали 2 кандидата. Лидер от фракции «Кыргызстан» Канат Исаев и лидер фракции «Өнүгүү Прогресс» Бакыт Торобаев. Но так как кандидаты набрали одинаковое количество голосов, соответственно, были назначены новые выборы спикера с новыми кандидатами. У меня к вам такой вопрос первый. Почему в парламенте не было единства в избрании кандидатов? Исхак Абсаматович, первый вопрос к вам.
Спасибо. Добрый день. Единства не должно быть, потому что в парламенте представлено 6 политических партий. Это 6 различных политических сил. В каждой партии есть свои интересы. Каждая партия стремится к власти. Поэтому единства ожидать не стоило. И более того, поскольку фракция СДПК заявила, что они назначили кандидатуру премьер-министра, то они любезно предоставили возможность другим фракциям выдвинуть свои кандидатуры на должность спикера. Ну, как вы сказали, создалась уникальная ситуация, когда закон, оказывается, не предусмотрел, что при равенстве баллов ни один из них на второй тур не прошел. Поэтому мы получили ту ситуацию, которую вчера разрешили на пленарном заседании.
Марат Аскерович, ваше мнение по этому поводу?
Ну, действительно, добрый день всем. Действительно, фракция СДПК решила не выдвигать кандидатуру на спикера, дала возможность коалиции выдвинуть единого кандидата. Возможно, там было бы выдвижение от оппозиции. От коалиции выдвинулось 2 кандидата. Вот, были долгие переговоры, как бы, чтобы выдвинуть все-таки одного, поддержать одного. Фракция СДПК приняла решение поддержать Каната Исаева. «Өнүгүү Прогресс» выдвинула своего кандидата и так далее. Ну и в конце концов, как вы сказали, было избрано, то есть проголосовали поровну, по 51 голосу отдали каждому кандидату. Вот, в связи с этим вот было принято решение о том, чтобы делать выдвижение уже новых кандидатов. Вот. Ну и как было заявление от фракции «Республика», от Амикен заявили о том, что они готовы поддержать кандидатуру от СДПК Чыныбая Турсунбекова. Вот. После ряда переговоров все-таки фракция решила выдвинуть кандидата Чыныбая Турсунбекова. Вот. Была выдвинута наша кандидатура.
Спасибо. Аида, скажите, пожалуйста, вот если бы, как было бы лучше, если бы спикером стал кто-то из этих кандидатов, Бакыт Турабаев?
На мой взгляд, было бы лучше, если бы кандидатом был бы тот человек, который бы не был сильно ассоциирован с теми партиями, которые лояльны президенту. Это была бы идеальная ситуация. К сожалению, партия оппозиции не выдвинули своего кандидата. И та партия Атамекен, которая более или менее, хотя она вошла в коалицию большинства, держится как бы не совсем ассоциируется с лояльностью к президенту, тоже не выдвинула своего кандидата. Я думаю, было бы лучше, если эти партии бы, несмотря на свою как бы малую значимость в количественном соотношении, могли бы выдвинуть своего кандидата, потому что пост спикера — это очень влиятельный пост, второй человек в главе государства. Поэтому, к сожалению, вот как гражданин, я бы хотела видеть разбалансировку сил, но этого не произошло. И поэтому для меня кандидата Каната Исаева либо представитель «Новой группы прогресса» не имело большого значения, потому что эти партии, по крайней мере, в обществе ассоциируются тем, что они лояльны президенту, поэтому для меня, как гражданин, не имело большого значения, кто из них будет в главе спикера.
Понятно. Тогда скажите, пожалуйста, на такой вопрос. Вот вы, уважаемые депутаты, находитесь в близком окружении, то есть вы вместе постоянно работаете, контактируете друг с другом. Скажите, пожалуйста, так, почему все-таки оппозиционные партии, Республика Атажурт, партия Бирбол, они не выдвинули своего кандидата? С чем это связано, Исхак Абсаматович?
Ну, во-первых, если обе фракции объединить, даже 100% голосование, у них голосов не хватило бы, чтобы избрать Турважур Кенешу. Вот Аида правильно сказала. Мое мнение такое. Сила власти не в том, чтобы закреплять свои властные полномочия, а сила, наверное, более в том, если она дает возможность представителям других политических сфер тельные участки власти. При этом, безусловно, в целом контроль сохраняя. В этом великодушие и сила власти была бы. Но в данном случае, мне кажется, в последний момент все-таки СДПК подумали, да ну его, к черту эти эксперименты, не будем рисковать, давайте мы сами, мы лучше всех. Это их право, и их кандидат победил.
Ваше мнение, Марат Искенович.
Спасибо. Ну, я думаю, действительно, то, что голосов не хватило бы оппозиции, это первое, то, что останавливает, первый фактор. А следующее, ну вот первым сделал заявление фракции «Республика». Но, видимо, они прагматично все это рассчитали. Чем длиннее идет период выборов, тем больше возникает споров, раздоров. Это вносит, скажем так, ну ничего созидательного за собой не несет. Поэтому, наверное, они сделали разумный ход, предложили наиболее проходную кандидатуру. Помимо фракции еще и, наверное, какие-то есть личные качества, по которым выдвинут был именно Турсунбеков.
Перекресток на радио Азаттык. Программа о важных событиях за неделю.
Я хочу спросить следующее. Вот президент у нас является выходцем из партии СДПК. Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков, который недавно был назначен на этот пост, также был выдвинут депутатами от СДПК. И вот теперь у нас спикером становится тоже уже бывший лидер СДПК Чинабай Турсунбеков. И все эти три наивысших поста в республике занимают выходцы из одной партии. Аида, скажите, пожалуйста, это вообще нормально в парламентской республике?
Хотя мы объявляем о том, что Кыргызстан является многопартийной страной. В парламенте находится 6 партий с различными, конечно, количеством мест. Но, конечно, такое положение не дает импульс для развития и для конкуренции между партиями. Хотелось бы открытой, такой очень живой конкуренции между партиями, которые пришли в парламент со своими программами. И удивляет еще другой факт, что партии во время выборов набирали голоса избирателей в связи с объявленными программами, целями и задачами, но приходя в парламент, никто из лидеров этих фракций не стремится занять пост премьер-министра, чтобы реализовать эти программы. Тогда как бы звучит риторический и логический вопрос, зачем тогда участвовать в выборах, если приводят людей со стороны и предлагают на пост премьер-министра. То есть сущность партии конкурировать и приходить во власть, реализовывать свои программы и в следующих как бы, выборах проходить тест у избирателей, выполнили эту программу, либо нет.
То есть вопросов больше возникает, собственно, не к правящей партии СДПК, или вообще в целом в коалиции большинства, а к оппозиционным партиям, которые вообще проявляют свое бездействие.
Я бы не сказала бездействие. Наверное, все-таки в такой ситуации можно сказать, что парламент иногда себя ведет как не совсем независимый орган. Представлены 120 депутатов с различных партий, разные люди с различными взглядами. Но при таких очень важных моментах мы видим, что влияние и роль парламента, она подвергается влиянию извне.
Исхак Абсаматович, скажите, пожалуйста, почему вот так происходит у нас, вот такая ситуация в парламенте?
Во-первых, мы только начинаем, грубо говоря, строить государство, в котором парламент должен занимать ведущую роль. Во-вторых, у нас оппозиции такого понятия нету. Насколько я осведомлен, в период переговоров все 6 политических партий хотели войти в коалиционное большинство. Поэтому Собственно говоря, в классическом выражении оппозиции у нас в парламенте нету. Именно поэтому, когда партия большинства выдвинула свою кандидатуру, одна из крупнейших фракций, Республика Таджут, я бы грубее сказал, чтобы полегче, поудобнее было, она сразу единогласно решила поддержать. С точки зрения политики абсолютно никакого резона, интереса нету. Тем более эту партию при разделении портфелей председателей комитетов обделили, ей не достался ни один комитет, хотя по Конституции положено было разделить. Но поскольку у нас две оппозиционные партии, фракции Дербол достались несколько кресел, а вот Республика Таджут оказалась обделенной. Видимо, исходя из этого, из принципа, что раз один раз обидели, надо второй раз поддержать, но они, видимо, из этих соображений пошли на какие-то переговоры. Поэтому ожидать от того, что здесь будут какие-то идеологические, серьезные противоречия между фракциями, не стоит. Процесс только набирает силу. Может быть, следующие выборы, может быть, через выборы в парламенте будут представлены политические партии, которые не назначаемого характера, а там действительно будет противоречие между ними. Что в сегодняшний день политические партии практически все выражают одну и ту же точку зрения, говорят об одних же целях, и, в принципе, взгляд у них одинаковый. А то оппозиционное движение, которое находится за стенами парламента, оно только набирает силу. Я верю, что придет день, когда ситуация в корне поменяется.
Да, спасибо большое. Напоминаю, что это программа «Перекресток» на радиостанции «Азаттык». У нас в гостях депутат Джокыркенеша Исхак Мусалиев, депутат от фракции СДПК Марат Аманкулов и политолог, независимый эксперт Аида Алымбаева. Вот, Марат Аскерович, у вас был какой-то вопрос, да, вы хотели еще реплику добавить, да?
Добавить, да. Я свою версию хотел сказать. Скажем так, что, во-первых, власть, это прежде всего мы рассматриваем как ответственность. Прежде всего. И мы не боимся ответственности, если Джокыркенеш большинство голосов доверяет нашему кандидату, спикеру, мы готовы взять на себя эту ответственность, во-первых. Во-вторых, не сегодня и не вдруг вот так получилось, что три ветви власти возглавляет от СДПК представители. После того, как Атамбаев стал президентом, Джинбеков это пятый премьер-министр, и до сих пор выдвигались либо беспартийные, либо от других партий премьер-министры. Вот. Сейчас вот пятый премьер-министр, это вот, да, он член СДПК. А что касается Джокыркенеша, то все было прозрачно, в прямом эфире показывает, что это действительно так вот получилось, так разделились голоса, вот, после чего действительно было вот, не сразу выдвинулись мы после этого. Когда были выдвижения других фракций, после этого, уже обсудив этот вопрос, мы решили все-таки выдвинуть кандидата.
Перекресток на радио «Азаттык». Программа о важных событиях за неделю.
Лидер фракции «Атамекен» Умербек Чиркешевич Текебаев недавно созывал пресс-конференцию, на которой заявил о том, что он поддерживает кандидатуру Чинбая Акуновича Турсунбекова на пост спикера, потому что до начала президентских выборов остается не так много времени, и нужно этот период пройти мирно и стабильно. То есть, если спикером становится представитель от СДПК, то в нашей стране никаких таких потрясений или каких-то там напряженностей не возникнет. Как вы относитесь к этому, к этой позиции? Возможно ли в Кыргызстане какие-то возмущения, может быть, народные какие-то волнения, там что-то вроде этого, на что намекал Умербек Чиркешевич? Аида, как вы думаете?
Ну, на настроение, на протестное настроение людей играет очень много факторов. Социально-экономическое положение граждан, другие показатели, как коррупция и положение дел в государстве, я думаю, что играет не последнее место. И тот имидж, который мы имеем сейчас в стране, что представители одной партии являются главами исполнительной ветви власти, законодательной, и президент является, это все-таки не является толчком для протестных настроений, но какой-то негативный имидж об управлении, государственном управлении в стране, конечно же, дает. Поэтому что человек и представитель, член партии СДПК стал спикером, и он сможет отрегулировать как бы стабильную ситуацию, не является, на мой взгляд, главным фактором. Осталось до выборов очень действительно небольшое время. Наверное, лидерство СДПК просто дает шанс этой партии больше преимуществ в административном плане, в информационном плане, в других планах находиться в преимущественном положении во время следующих президентских выборов.
Марат Аскерович, вот мнение было, что в административном плане больше преимуществ. Это на самом деле так? Как вы, представитель СДПК, прокомментируйте?
Я СДПК, я хочу сказать, что, во-первых, наверное, главным катализатором каким-то волнением, это для нашего народа является это несправедливость, прежде всего, я думаю. И на сегодня, я скажу так, конечно, есть такая сложная ситуация в экономике у нас, бизнес-активность упала и так далее. Но что касается доверия к власти сегодня, к президенту, я думаю, что процент большой. Почему? Потому что действительно сегодня выборы спикера, вот все, кто сидел в зале, они положили руку на сердце и сказали, что это было действительно волеизъявление депутатов. Да, действительно, фракция СДПК, мы голосовали за поддержку, выступали в поддержку Каната Исаева. Это да. Действительно, если считать, что мы партия власти, ну, можно так сказать, что мы поддерживали Каната Исаева. Но выборы у нас были абсолютно тайными, вот, и каждый депутат голосовал как бы по своему внутреннему убеждению. И вот получился такой результат. А то, что сегодня только, скажем, избрание именно лидера фракции от СДПК на пост спикера будет держать стабильность в стране, нет, я думаю, нет. Я думаю, когда начнутся действительно, скажем так, действия власти несправедливы по отношению к народу, тогда будут волнения, это уже ничто не остановит.
Исхак Абсаматович, вы не так давно заявили о том, что монополия власти ни к чему хорошему не приведет. И что-то подобное уже в нашей истории Кыргызстана было. И тогда получается, что мы наступаем на те же грабли? Или к чему мы вообще идем?
Если честно сказать, я как патриот своей страны, я тоже меньше всего хочу, чтобы нашу страну посещали потрясения такого типа, как смена власти неконституционным путем. Потому что она влечет за собой большие плохие последствия. Поэтому я предупреждаю, потому что у нас у коммунистов есть этот опыт. Мы 70 с лишним лет правили, и потом вдруг короткое время осталось без власти. И многие видные политики, сегодня представляющие другие партии, они все были членами КПСС. Это не надо забывать. И в равной степени они потом стали членами Алга Кыргызстана, потом Акжол Кыргызстан. Сейчас они многие в СДПК находятся. Я просто хотел бы предупредить всех, кто конструирует данную систему, надо все-таки опыт прошлого брать. Где-то не помешает отделить власть. Но я не думаю, что фигура спикера будет той фигурой, которая будет как-то влиять на стабилизацию в обществе. Протестное движение имеет место ежечасно, ежесекундно по всей стране. Другое дело, что когда это будет революционная ситуация, ну, для этого надо почитать труды Владимира Ильича Ленина, там четко и ясно расписано. И у нас, к сожалению, большую роль играет внешний фактор, это определенные внешнеполитические силы, которые могут повлиять на активизацию. В этом плане сама постановка спикера с другой партии, наоборот, наверное, бы упрочила позиции партии большинства, я не говорю партии власти.
Да, понятно. Марат Аскерович, вам аналогичный вопрос. Ваша партия не боится наступить на те же грабли?
Я думаю, что еще нет такой ситуации, вот, о которой говорят, что мы монополизировали всю власть. У нас действительно есть, у нас действительно демократия, у нас действительно свобода слова, я считаю. И каждый может сегодня выйти на площадь и выразить свое мнение. Ему для этого не надо разрешения, как раньше. Ему достаточно уведомить. Вот. И сегодня власть как никогда, по-моему, близка и старается чувствовать пульс именно народа. Вот. И нет, я не думаю, что СДПК когда-нибудь повторит. СДПК за всю свое существование, она большую часть времени сама была в оппозиции. Вот. Поэтому такие партии, как СДПК, Атамекен, допустим, Республика и другие вот партии, вот, я думаю, это уже те партии, которые на политической арене будут в Кыргызстане очень долго.
Аида, скажите, пожалуйста, вот ваше экспертное мнение. Ну, видно, что вот монополизация власти, она все равно как-то не в полной мере, но частично имеет место быть. Вы, как эксперт, как оцениваете эту ситуацию?
Я бы оценила ситуацию так, что в парламенте у нас многопартийная система, но с доминирующей позицией СДПК и тех партий, которые лояльны СДПК и, соответственно, лояльны президенту. То есть СДПК имеет доминирующую позицию. Поэтому говорить о том, что такая ситуация не повлияет негативно на развитие ситуации, мы не можем. Мы видим факт, факты, когда, например, в прошлом году при вхождении в таможенный союз запреты были на демонстрации, права граждан на проведение демонстрации нарушались, и отчеты по правам человека, гонения на журналистов, на свободу и прессу говорят о том, что у нас все-таки есть изъяны, мы не совсем развиваемся по открытому демократическому прозрачному процессу. Да и сами выборы, которые прошли в местной Кенеше, парламентские выборы, говорят о том, что да, процедурно мы стараемся формально соблюсти некоторые правила, но все-таки влияние неформально политики, она огромна, и при вот большом влиянии, большой роли неформальной политики, мы не можем говорить, что в перспективе нас ждут такие радужные результаты в плане демократического развития. Наверное, СДПК имеет такую форсирующую позицию в государственном управлении. Не секрет, скоро президентские выборы, поэтому партия старается укрепить свою позицию, чтобы следующим президентом были те люди, которые именно ассоциированы с этой партией, которые лояльны этой партии и, соответственно, президенту.
Спасибо большое. Я напоминаю, что в эфире радиостанции «Азатык» программы «Перекресток» с нашими уважаемыми гостями мы сегодня обсуждаем тему выборов спикера Жогорку Кенеше и в целом о парламентаризме в Кыргызстане. Разговариваем. Вот такой вопрос у меня возникает. Давайте немножко поговорим о персонале Чыныбай Акуновича Турсунбекова. Вы, как депутаты, хорошо его знаете, уже работаете тесно не один год. Скажите, пожалуйста, этот человек способен привнести в парламент что-то новое? Может быть, действительно, какие-то идеи, которые принесут пользу нашему государству и в целом работе парламента Кыргызской Республики? Исхак Абсаматович.
Мне немножко неудобно критиковать. Я вчера был его соперником. Позавчера наша правительство выдвинула мою кандидатуру. Вчера я, как говорится, проиграл Чыныбай Акуновичу. Хотя еще неизвестно, кто проиграл, а кто выиграл. И, наверное, он должен благодарить меня за то, что я принял участие. Ну, это так вот порядка реплики. А если серьезно, я думаю, как бы вам назвать? Чыныбай Акунович – это добротная, сильная фигура. Но революционных преобразований, скачка вперед в парламенте, я от него не ожидаю. Если он сохранит в этом же статусе, если сумеет, как говорится, ну, развести неправильно, а когда сумеет интересы различных фракций перевести на общее поле с путем обсуждения, то в этом его функция и заключается. На больше это не надо. Другое дело, если бы Омурбек Тыкабаев был бы, тогда можно было и вам, журналистские братья, и нам всем ожидать каких-то интересных событий. А в данном случае я просто думаю, все будет стабильно, ровно. Я не думаю, что спикер парламента будет афишировать свою деятельность. Он будет скромно работать, как и жил до сих пор. Скромно работал.
Ну, обозначать свою техническую такую деятельность, что ли, в этом плане?
Я полагаю, больше технический характер у нас. Потому что парламент немножко другой здесь. И человек, он по характеру другой. Видимо, как такой хороший, зажиточный вот предприниматель, в хорошем смысле слова. Он
просто будет выполнять функцию модератора.
В большей степени, да. Хотя здесь обидного ничего нету. Спикер, прежде всего, модератор.
Да, понятно.
120 человек регулирует, чтобы все ровно по закону было. Поэтому он, по-моему, справится с этой функцией. Ну, революционного не ожидайте.
Марат Аскерович, ваш лидер ушел, теперь стал спикером. Вы его тоже хорошо знаете. Может быть, охарактеризуете как человеком, который обладает какими-то определенными лидерскими способностями. Способен ли Чыныбай Акунович привнести что-то новое в парламент Кыргызстана?
Ну, я думаю, что, во-первых, он как человек такой стабильный, скажем так, умеющий слушать, выслушивать, понимать, умеющий прогнозировать. Я думаю, он, конечно же, справится с этой высокой должностью. А так, в целом, я думаю, что политика будет вестись такая ровная, спокойная, стабильная, предсказуемая, самое главное.
Ну, так будет наверняка до выборов, да, президента? Что будет после?
До выдвижения кандидатов.
Да. Есть, да, у вас реплика? Да, Аида, пожалуйста.
Я исследователь, и многие исследования показывают, что когда бизнес, да, новый спикер является представителем бизнеса, когда идет наплыв бизнеса в политику, то, по крайней мере, в развитых странах ожидается некая либерализация законов, потому что бизнесмены сами любят работать в такой либеральной среде, где нет давления со стороны государства, тех же налоговых инспекторов, там, пожарных инспекторов и так далее. Но у нас происходит совсем обратная реакция. В Кыргызстане мы видим наплыв бизнесменов в политику и в Бишкекском Гургенеше, и в парламенте, но мы не видим того толчка, когда бы бизнес мог бы проявить себя и требовать либеральных законов, реформирования тоже судебной системы, потому что бизнес сам страдает от коррупционной судебной системы. И для меня как бы ответом является то, к сожалению, и наш бизнес, и все наши институты, даже те же партии, к сожалению, являются таким патриминальным институтом, когда ради патрона, ради его поддержки все становятся лояльными. Вот к таком движении, то, что сказал, извините, Марат, что мы ожидаем статуса кво. Но статус-кво как дальше, как долго может продолжаться? Статус-кво, что имеется в виду, продолжение экономического кризиса? Статус-кво имеется в виду, что у нас будут продолжаться проблемы с границами, проблемы с трудоустройством, проблемы мигрантов. Для граждан это, наверное, не является ожиданием и для бизнеса в плане того, что статус-кво принесет много позитивного для страны.
Ну, мы уже не раз говорилось о том, что вот именно ситуация в Кыргызстане такова, что если бизнесмены идут в парламент или в политику, то они идут для того, чтобы защитить непосредственно свои интересы и как-то оградить себя от каких-то других потрясений. Так ведь получается. Не зря наш парламент называют парламентом олигархическим. У нас осталось не так много времени. Давайте вот я хочу вам задать еще один такой вопрос. Парламентаризм в Кыргызстане явление новое. Оно только практически находится в зачаточном состоянии. И как он будет развиваться дальше, пока неизвестно. Вот у меня к вам такой вопрос. Куда должен двигаться парламентаризм в Кыргызстане, чтобы мы действительно стали демократической, успешной страной и заявили о себе на мировой арене как государство? Пример для подражания, может быть, так я выражусь. Аида, давайте с вас начнем.
Я хочу обозначить такой момент, что следующие президентские выборы, на мой взгляд, они будут решающими в истории Кыргызстана. Кто будет президентом из страны, повлияет и на развитие парламента, и на развитие партии, и на развитие в целом демократии страны. Поэтому немаловажную роль в электоральном рынке играют сами избиратели. Поэтому за избирателями за ними стоит большая ответственность, большая роль, и, к сожалению, экономическое положение наших граждан вынуждает их иногда идти на подкуп, как-то воспользоваться случаями и улучшить свой бюджет семейный, либо положение своих сообществ. Но от этого мы должны избегать. Поэтому я думаю, как будет развиваться парламент, во многом зависит от следующих президентских выборов. Но в целом я за развитие парламентаризма, за открытый, за конкурентный процесс, борьбу между партиями.
Исхак Абсаматович.
Если вы такой глобальный вопрос задали, на него трудно ответить сразу. Можно сказать так, вперед надо развиваться, дальше развиваться. Сейчас далеко не все совершенно. Вот Аида коснулась выборов. Последние выборы и в парламентские, и местные, конечно, показали, что приобретя парламентскую форму управления, мы потеряли избирателя. Впору открывать расчетные кассы, в которых люди будут получать деньги и голосовать. То есть ни о какой идеологии, ни о какой программе речи не идет. Это катастрофа. Поэтому мы должны с развитием парламентаризма разрабатывать механизм, при котором любой подкуп должен сразу же незамедлительно наказываться. Исключать все политические партии, участников выборов от участия в выборах при малейшем подтверждении факта подкупа. Потому что иначе по-другому нету. А от избирателя с него спроса нет, потому что ему и так трудно. Простые обещания или 2000 сомов. Выбор, конечно, очень сомнительный.
Хорошо, спасибо. И Марат Аскерович.
Я думаю, что, наверное, нам, особенно политикам, нужно повышать еще, очень и очень сильно повышать политическую культуру, повышать, скажем так, ответственную гражданскую ответственность и как-то более морально устойчивым наших избирателей повышать тоже. И, конечно же, повышать ответственность именно партии. Я бы хотел, чтобы у нас пришло то время, когда боролись, и вообще ассоциации были не... Вот сегодня как мы говорим, что такое, допустим, там, республика, это Бабанов, там, Атамекен, это Текебаев и так далее. А что та партия сделала, это сделала? Вот у обывателя спросите, особенно на периферии, скажут, так, та партия муку давала, эта партия давала уголь. Я хотел бы, чтобы у нас боролись программы, и чтобы спрос потом был с партии именно за платформу, за программу, те, которые были обещаны, чтобы люди голосовали за программу, и потом она поэтапно реализовывалась. Тогда, да, будет понятно, куда стремиться, как идти, почему пришла эта власть, почему эта власть назначает министра, премьер-министра, и что мы от них ждем.
Ну, вы у нас являетесь депутатами, поэтому во многом от вас зависит, какое будет развитие Кыргызской республики, и поэтому вы должны работать на благо нашего государства, на благо нашего народа, чтобы благосостояние нашей страны возрастало и становилось только лучше. Уважаемые гости, уважаемые радиослушатели, на этом наша программа подошла к своему логическому завершению. Это была программа «Перекресток» на радиостанции «Азаттык». Для вас ее провел я, Шавкат Тургаев. Всего самого доброго. До свидания.
«Перекресток» на радио «Азаттык». Слушайте нас по воскресеньям в 21:30 и каждый понедельник в 10 утра.